Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Журналисты и правозащитники из бывших советских республик нередко видят в Украине место убежища. Подвергаясь репрессиям у себя на родине, они уверены, что прибывают в демократическую страну, но оказываются под пристальным вниманием украинских правоохранительных органов. Почему так происходит? Об этом наша сегодняшняя программа, но перед началом диалога я предлагаю вам сюжет своего коллеги Владимира Ивахненко.
Украина все чаще отказывает в предоставлении убежища или дополнительной защиты активистам, журналистам, правозащитникам из стран СНГ. Беженцы нередко останавливают свой выбор именно на Украине, заявляющей о приверженности демократическим ценностям. Однако после свержения Виктора Януковича ситуация в стране мало изменилась. Украина остается участником Минской конвенции о правовой помощи в рамках Содружества независимых государств. В большинстве случаев сотрудники миграционной службы игнорируют наличие политически мотивированных уголовных или административных дел против соискателей убежища, правоохранительные и судебные органы выдворяют из страны так называемых нежелательных гостей. Благодаря помощи политиков и дипломатов избежать депортации удается лишь единицам. Минувшей осенью по запросу Интерпола украинские пограничники задержали троих оппозиционных журналистов, которых преследуют власти стран СНГ. Прямо из самолета в СИЗО попал прибывший в Киев в поисках убежища узбекский оппозиционный журналист Нурзуло Ахунджонов. Впоследствии его освободили из-под стражи из-за резкого ухудшения состояния здоровья, однако экстрадиционную проверку прокуратура не прекратила. Задержан и впоследствии арестован по решению суда азербайджанский журналист Фикрат Гусейнов, приехавший в Киев для открытия здесь отделения оппозиционного спутникового телеканала «Туран-ТВ». Киевский суд в итоге освободил журналиста под поручительство, но пока точка в этой истории не поставлена. Весной 2016 года азербайджанский правозащитник Алавсад Алиев, получивший убежище в Германии, вынужден был провести почти 3 недели в украинском СИЗО, и лишь вмешательство немецких дипломатов спасло его от высылки на родину. Казахской гражданской активистке Жанары Ахметовой на родине грозит 7-летнее заключение по сфабрикованному против нее обвинению в мошенничестве. В марте 2017 года она приехала в Киев с 9-летним сыном и подала заявление на получение статуса беженца, но получила отказ. Жанары арестовали, освободив из-под стражи через 3 недели под поручительство депутата Верховной Рады Светланы Залещук. Сейчас Залещук пытается не допустить экстрадиции из Украины и белорусской гражданской активистки Инессы Лобанович, которой украинские власти уже 3 раза отказывали в предоставлении статуса беженца. После аннексии России Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе в поисках убежища в страну едут и десятки россиян, не согласных с политикой Кремля. Многим из них украинские власти также отказывают в предоставлении убежища. Так произошло, например, с руководителем Тверского отделения партии «Яблоко» Владимиром Егоровым через Белоруссию, экстрадированным в Россию. По мнению правозащитников, такие случаи свидетельствуют об избирательном подходе украинских властей к предоставлению защиты нуждающимся в ней гражданам соседних государств.
Гость нашей сегодняшней программы – руководитель адвокатского центра Украинского Хельсинкского союза по правам человека Борис Захаров. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Ну вот вы можете объяснить, почему оказалось, что Украина даже после Майдана 2014 года такая вот не очень гостеприимная страна для правозащитников из соседних государств?
У нас, конечно, страна после Евромайдана резко меняется. Мы взяли другой вектор развития. Но декоммунизация состоит не только, собственно, в избавлении от символов коммунистической эпохи, но в первую очередь избавление от советских практик и постсоветских практик. И мне кажется, что сохраняется некое взаимодействие наших органов с органами бывших советских республик. Сохраняются советские практики, от которых мы должны избавляться. Второй момент. В какой-то мере миграционная политика стала даже хуже, чем раньше. Украина теперь является, это об этом даже европейцы говорят, страной транзита беженцев в Европу. Если раньше границы, грубо говоря, Евросоюза рассматривались по Польше, Венгрии, Словакии, то сейчас с безвизовым режимом и с евроинтеграцией Украины от нас европейцы хотят, чтобы мы не пускали в Украину нежелательные элементы.
А вот в этом случае, когда речь идет о журналистах, так и правозащитниках из Азербайджана, да, из Казахстана, были случаи, насколько я помню, и с россиянами, да, есть история с гражданином Германии, турецким журналистом.
Да, да. За последнее время три подряд дела буквально одинаковые, ну, с Казахстаном чуть-чуть отличается, а Узбекистан и узбекский журналист Нагзула Хунжонов и Фикрат Гусейнов, азербайджанский журналист, дела очень-очень близкие. В обоих случаях люди въезжали в Украину, не знали, что они в розыске. Фикрат Гусейнов вообще не был в розыске. Он въехал в Украину, за ним следили спецслужбы Азербайджана. Он видел наружное наблюдение за собой здесь, в центре Киева. И когда он въезжал, он не был в розыске в Интерполе, а через 4 дня его объявили в розыск в Интерпол по уголовным статьям. И уже когда он выезжал назад, его задержали пограничники. Нагзула Хунжонов въехал из Турции, и оказалось, что он в розыске, его бюро Интерпола Узбекистана поставило в розыск. И тоже он был задержан. Впоследствии обоим дан временный арест. Временный арест предполагает только содержание под стражей. Это форма. Там нету альтернативных мер пресечения, нету залога, взятия на поруки и так далее. Но, тем не менее, благодаря позиции общественности, правозащитных организаций, международных организаций, это повлияло на Генпрокуратуру, и она сама позволила Нагзулу Ахунжонову выйти из-под стражи решением прокурора города Киева. А Фикрат Гусейнов был освобожден Шевченковским районным судом из-под стражи на поруки Николая Княжицкого и меня.
А скажите, когда говорите, что казахское дело отличается, чем?
Казахское дело отличается тем, что там было реальное уголовное преступление и наказание. Жанара Ахметова была под пробацией, ей отложили исполнение приговора. После этого она занялась оппозиционной журналистской, блогерской деятельностью, стала популярным оппозиционным блогером. После этого ее хотели, по ее мнению, ее начали преследовать, хотели посадить по тому уголовному делу раньше 14-летия ее сына, и она сбежала в Украину, и здесь сразу обратилась за статусом беженца. После этого ее объявили в розыск.
А вот тут вот очень интересно понять ситуацию с Интерполом, да, потому что если оказывается, что Интерпол так легко используем для политического преследования.
Существенная проблема, и мне кажется, что Интерполу нужно пересмотреть в этом смысле свою деятельность. Из года в год очень много таких дел, касательно Российской Федерации, скажем, очень много объявляют в розыск просто живущих за границей мусульман с Северного Кавказа, обвиняя их в том, что они экстремисты-террористы и воюют в Сирии на стороне ИГИЛ или Объединенной оппозиции. Это две статьи Кодекса Российской Федерации, 205, 208, участие в незаконных вооруженных формированиях, которые противоречат интересам Российской Федерации. Последняя фраза была введена в 2014 году, когда началась война с Украиной. Наши добровольцы ходят под теми же уголовными делами. У нас в стране двойные стандарты. Когда касается наших добровольцев, а также крымских татар, Меджлис, крымско-татарского народа, Хизбут-Тахрир. Мы говорим, что это политические преследования. И совершенно справедливо говорим. Это жесточайшие политические преследования российских оккупационных властей. Когда речь идет о россиянах Северного Кавказа, наше государство говорит, да, это террористы, экстремисты, нужно их выдать Российской Федерации и так далее и тому подобное.
Что могут сделать правозащитники в такой ситуации? Вот если посмотреть на ваш опыт работы с этими делами, насколько действенно тут влияние общества на прокуратуру?
Влияние общества есть. Я вам скажу, что еще ни в одном деле, которое ведет Харьковская правозащитная группа, не был выдан ни один человек. Только путем похищения и выдачи. То есть Аминат Бабаева, к примеру, она просто была похищена с сотрудниками СБУ из офиса миграционной службы в городе Харькове, из кабинета. Ее запихнули в машину и вывезли, передали ФСБшникам. Но против лома нет приема. В таких ситуациях мы помочь не можем. В остальных случаях удавалось помочь. Во-первых, наши адвокаты сопровождают эти дела. Сначала это касается мер пресечения, потому что в большинстве случаев абсолютно нет никакого резона держать таких людей под стражей. Затем это касается экстрадиции, собственно, дела по сути. Также это касается получения статуса беженца. Никто не может быть выдан, пока он находится в процедуре получения статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты. Статус беженца – это если лицо в стране происхождения преследуется по политическим мотивам, религиозным, этническим, каким-либо еще. А дополнительная защита – просто если жизни и здоровью этого человека угрожает опасность. Его могут убить или там техногенная катастрофа, все что угодно. Это дополнительная защита. Война в стране в разгаре. Вот, например, сирийцы в Европе 100% получают дополнительную защиту. Им не могут отказать. У нас 15% получают вот такой статус.
Вот я хотел тоже понять, как отличается решение властей, когда одним людям по очень схожим, так сказать, доказательствам предоставляют статус политического эмигранта, политического беженца, а другим отказывают.
В чем бывает, что два брата. Абсолютно одинаковая история. Один получает, а другой не получает. Ну, тут моменты могут быть коррупционные, во-первых. А во-вторых, может быть просто эффект исполнителя, что называется.
Русская служба «Радио Свобода» уже долгое время следит за судьбой активиста политической партии «Яблоко» Владимира Егорова. Вы знаете эту историю?
Конечно.
Это человек, который тоже приехал в Украину, он был
в процедуре
получения политического убежища, его вдруг тоже депортировали на границу Украины и Республики Беларусь.
Это была дикость абсолютно, это было похищение человека. Дело в том, что у нас есть такая форма в законодательстве – принудительное возвращение в сопровождении. Вообще нам Совет Европы, Европейский суд по правам человека, ЕС сказали, что у нас миграционная политика, четкая ошибка, что у нас несудебная процедура выдворения людей из страны. И я участвовал в изменении законодательства, там процедура принудительного выдворения. Она предполагает теперь судебную, а не административную процедуру. Решение принимает админсуд. При этом есть альтернативные меры пресечения. Человека могут отпустить под залог или под поручительство предприятий, организаций, народных депутатов и так далее. Но оставили процедуру административного принудительного возвращения. Только наши власти на минуточку уже в правоприменении забывают, что это принудительное возвращение является добровольной процедурой. То есть человеку говорят, что в течение 30 дней, могут срок назначить 15 дней, к примеру, он должен покинуть территорию страны. Он сам себе покупает билет и выезжает. Причем государство на это деньги не тратит. И также там оставили такой момент, который необходимо изменить, что они могут сопровождаться. Вот это вот сопровождение наши спецслужбы понимают как похищение человека. То есть на самом деле у человека есть право на защиту, право на оспаривание в суде решения о принудительном возвращении и так далее. Все эти права четко нарушаются. Человек похищается, его запихивают в машину, вывозят в транзитную зону или вообще передают спецслужбам другого государства. Грузинскими добровольцами, одним журналистом, которых 21 октября и 17 ноября похитили и вывезли, это было вообще такое вопиющее нарушение прав человека, ну так же, как и с Владимиром Егоровым, и с Аминат Бабаевой. Им не дали ничего оспорить, им не дали обратиться к адвокатам, к ним применили незаконно силу, их фактически похитили и вывезли в Грузию за счет государства. Вот мне непонятно еще этот, момент.
Откуда эти средства взяли?
Деньги незаконно использованы на бюджетные средства, на их вывоз в Грузию.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует руководитель адвокатского центра Украинского Хельского союза по правам человека Борис Захаров, ведет эту программу Виталий Портников. Ну вот история с гражданами Грузии, она так или иначе связана с политическим противостоянием в самой Украине. Да? В ситуации с казахстанской журналисткой или там с азербайджанским журналистом или с турецким журналистом мы логики процесса не понимаем. Кто-то говорит, вы знаете, мы не хотим ухудшения отношений там с Казахстаном, мы не хотим ухудшения отношений с Азербайджаном, но позвольте, правовая процедура никак не влияет на двусторонние отношения в нормальном измерении.
Безусловно. Позиция государства просто возмутительна. Действия государства возмутительны. Нужно немедленно менять ряд моментов в законодательстве и законы, и подзаконные акты, вводить альтернативные меры временному аресту, потому что там нарушение 5 статьи Европейской конвенции, четкое право на свободу и личную неприкосновенность. Нужно прописать супровид сопровождения, как в Германии осуществляется сопровождение. Вот поймали нелегала в Берлине, к примеру, ему покупают билет до границы, и полицейский его сопровождает до поезда. Он может на любом полустанке убежать. Потом он едет до границы, там его встречают и провожают до границы. Если он сядет на асфальт и скажет, все, никуда я из Германии не поеду, то тогда уже будет другая процедура, уже будет процедура выдворения. Вот у нас там грузины, к примеру, по части из них, может быть, у государства были основания, там, нарушения законодательства Украины нарушения миграционного законодательства, были основания для выдворения, но тогда, если они не хотят уезжать, сначала выдать им решение, позволить оспорить, если они не уезжают, то начать судебную процедуру. Всю правовую процедуру. Ну, тут, конечно, меня смущает еще политический мотив. То есть, явно решение принималось наверху. Действительно, иностранцы не имеют права заниматься политической деятельностью на территории Украины.
Во-первых, надо доказать, что эти люди занимались политической
деятельностью. Да, но это все нужно доказывать. А вот эти вот политические решения, сначала дадим гражданство, потом заберем гражданство, сначала воспользуемся помощью, потом выкинем их. Это все абсолютно неправильно. Вообще вот эта вот манера решать все, там, революционная целесообразность или там политическая целесообразность и полное наплевательство на право, это абсолютно неверный путь. Если мы хотим в Европу, если мы хотим строить демократическое, либеральное демократическое государство, то такая политика абсолютно не годится.
Вы знаете, меня еще беспокоило то, что практически нет никакого общественного резонанса по всем этим историям. Ну, кстати, по истории с грузинскими гражданами был политический резонанс, да, потому что это было связано с политической ситуацией в самой стране. Да. Об этом активно говорил Михаил Саакашвили в телевизионных эфирах. И это было понятно, что на это обратили внимание. А вот в случае с коллегами из стран СНГ этого не было. Так выглядит, что украинское общество, оно действительно, оно стало не просто ухудшилось миграционная политика, а ухудшилось еще и отношение граждан к этим всем проблемам. Казалось бы, наоборот, Украина должна воспринимать себя как такой демократический остров на постсоветском пространстве. Остров. А на самом деле ситуация такая, мы воюем, поэтому вы лучше к нам не лезьте. У нас тут своих проблем достаточно. Лучше мы всех вообще всем выдадим, а будем здесь сами с собой разбираться. И это, кстати говоря, очень сильно еще и на российских правозащитниках оказалось. Тут вообще любой российский правозащитник вообще фигура подозрительная. Да, почему к нам приехал?
Это вообще касается психологии социальной. Когда что-то происходит, какие-то катаклизмы, то у людей позиция страуса. То есть обвинить представителей там, других культур, традиций, этносов и так далее в том, что происходит, и спрятаться, и закрыться. А известно, что во всем мире после 9/11, после атаки на финансовый центр в Нью-Йорке, резко выросла ксенофобия вообще по всему миру. Во время Евромайдана мы наблюдали резкое уменьшение ксенофобии. Сейчас мы видим опять, года полтора-два, наблюдается рост, наоборот, и ксенофобии, и языка вражды, языка ненависти, и преступлений на почве ненависти. С этим связано как раз изменение отношения общества к миграционной политике. Это же, безусловно, подогревает российская пропаганда. То есть российская пропаганда, российские диверсанты используют этот конек для разжигания вражды в нашем обществе. Уже известно, были задержаны диверсанты, которые совершали преступления на почве ненависти, акты вандализма. Российская пропаганда говорит о том, что у нас нацистское общество, и им это нужно подтверждать. Очень активно в этом смысле работают и не только в Украине, а и во всем мире.
Но в таком случае возникает вопрос, как лечить такое общество, потому что вы понимаете, да, что если в начале, вот в первые месяцы после Майдана было очень благожелательное отношение действительно ко всем. Более того, даже российская демократическая интеллигенция приезжала сюда на форумы в разгар войны. Сейчас я не уверен, что такое мероприятие можно было провести в Киеве без, скажем так, серьезных проблем.
Сейчас вообще ситуация, когда большинство событий вызывает контроверсионные реакции, так скажем. Сейчас такой этап в обществе, как бы всеобщего обесценивания. Все всех подозревают, все всем не доверяют, все про всех распространяют сплетни и говорят гадости. В первую очередь это касается вопросов коррупции. То есть в этой сфере тоже государственные органы воюют между собой. Все про всех пишут.
Насколько я помню, когда была эта история с этими журналистами, там тоже возникало подозрение, не коррумпированы ли были структуры.
Да.
Только из-за рубежа, которые принимали решение.
Безусловно.
Не захотел ли кто-то там в Астане или в Баку или еще где-то повлиять на решение наших судебных органов украинских?
Безусловно, такие вопросы возникают, но мне кажется, что тут больше касается не судебных решений, потому что мы видим, что судьи ведут себя в основном абсолютно порядочно в решении данных вопросов. А вот что касается взаимодействия наших государственных органов исполнительных и спецслужб других государств, вот тут возникает подозрение. То есть мы видим, что сотрудничество у них есть, а мотив сотрудничества нам неизвестен. Он может быть коррупционный, он может быть личный, он может быть дипломатический, я не знаю, вроде бы у нас ухудшатся отношения. Но я в последнее не верю. Я верю или в коррупционный мотив, или в мотив каких-то баш на баш, личных каких-то отношений. В конце концов, спецслужбы выходили из одной школы КГБ. Я вижу, что нет по вот этим как раз всем делам и российских оппозиционеров, либо представителей там, мусульман, которых преследуют Северного Кавказа. Я вижу то же самое в делах по Фикрату Гусейнову, по Жанаре Ахметовой и по Ахунжонову. И с таджикскими у нас был тоже вопиющий случай в Харькове. Представители группы 24, Таджикистан, их схватили, применяли к ним пытки в СБУ, по их словам, и сфотографировали с флагом ИГИЛ, пообещали эти фотографии отправить в Таджикистан, и их хотели выдворить из страны. Но тут наша организация вмешалась, там не было, собственно, похищения и вывоза сразу. И уже после незаконных действий там, с пытками и жестоким обращением, они пошли дальше по законной процедуре. По одному из них было принято решение Европейского суда по правилу 39, это срочные меры, запретили его выдавать. А по второму уже наш апелляционный суд в Рахував учел решение по первому Европейского суда и запретили их выдачу. Они не содержатся в закрытом учреждений, а не на свободе.
Но все-таки я пытаюсь понять, какое лекарство от всех этих проблем.
Мы должны реформировать наши спецслужбы. Наша спецслужба должна стать классической спецслужбой. Она должна заниматься разведкой, контрразведкой, борьбой с терроризмом. А следствием должны заниматься следственные органы других государственных органов. Национальной полиции. Специальный департамент национальной полиции. Государственное бюро расследований. Этим не должно заниматься СБУ вообще. Они, наоборот, на себя больше и больше полномочий пытаются перетянуть. Даже есть законопроект, чтобы они имели свои места лишения свободы. СИЗО СБУ, так сказать. Это абсолютно противоречит функции спецслужбы как таковой. Но они пишут, что фактически у них и так есть места лишения свободы, что является преступлением. Мы подали заявление о преступлении, они фактически в нем признались. Сначала был отчет Amnesty International и Human Rights Watch на эту тему, но он был не сбалансированный. Там просто приравнивались действия наших спецслужб к действиям боевиков ЛДНР, что совершенно неправильно. Просто по масштабам и по жестокости и так далее и тому подобное. Но факт есть факт. У нас были похищения, незаконное содержание под стражей. То есть все вот эти действия СБУ являются уголовным преступлением, содержат элементы, так сказать, уголовного преступления по статье 146. Это похищение человека и незаконное лишение свободы. Эту практику необходимо прекратить. Это то, что надо делать прежде всего. Нужна реформа СБУ, нужно поменять законодательство. У нас очень много пробелов. Например, есть такая штука, как повторный арест. То есть следственный судья принимает решение о применении ареста экстрадиционного. Апелляционный суд отпускает. И тут прямо в зале суда или прямо в СИЗО, если не привозили в суд человека. Берут и переарестовывают. Опять по решению следственного судьи, опять берут под стражу. У нас был один клиент, который 5 раз его так переарестовывали. Это грубейшее нарушение 5-й статьи Европейской конвенции и практики Европейского суда. В законе написано «для фактической выдачи». Это означает, что если уже принято решение об экстрадиции, человека могут второй раз арестовать для того, чтобы фактически выдать непосредственно перед тем, как его экстрадировать. А у нас это используют просто, ну, есть повторный арест, значит, неважно, что там апелляционный суд принял, мы еще раз переарестуем. Это на самом деле произвол судебный, нужно уточнить эти нормы. Нуждается в реформе и миграционная служба в части предоставления убежищ. У нас очень много отказов абсолютно неправомерных. У нас очень много заключений и СБУ, и миграционной службы, которые являются незаконными и основаны на подозрительных документах. Там, скажем, в основе решения лежит там лента.ру, например, или какие-то недостоверные источники. Хотя совершенно четко можно ссылаться на заключения международных организаций, УВКБ ООН, Верховного комиссара по правам человека, там, на отчеты международных организаций, имеющих совещательный голос при ООН и так далее и тому подобное. Нет. берутся какие-то странные распечатки со странных сайтов в основу решений миграционной службы, а также службы безопасности Украины. Это дико.
Будем надеяться, что значит, вот хотя бы с произволом рано или поздно будет покончено.
Да, но я знаю, что в МВД есть политическая воля для реформирования, и сейчас разрабатываются полезные законопроекты о лицах без гражданства и изменения системы убежищ. В чем это делает миграционная служба совместно с представителями гражданского общества? Я надеюсь, что данные изменения будут имплементированы, и тут мы достигнем некого прогресса.
Ну, почему мы за этим будем внимательно следить? Спасибо, Борис. Напомню, что нашим гостем сегодня был руководитель адвокатского центра Украинского Хельсинкского союза по правам человека Борис Захаров. Это была программа «Дороги к свободе», которую вел для вас Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего доброго и до новых встреч.